Праздники бывают разные. Мы любим Новый год. 1 и 9 мая, потому что там шашлык, правда? Но праздник входа Господня в Иерусалим – это самый грустный из всех известных мне праздников. Я попрошу включить презентацию. Немножко прикорнули. Бывает. Можно сразу на текст. Мы будем говорить сегодня о Боге, который разбивает мечты. Итак, праздники бывают разные. И хотя Игорь Николаев пел убежденно, что день рождения – грустный праздник, но грустнее входа в Иерусалим и трагичнее входа в Иерусалим вряд ли что-то можно найти. Когда они подходили к Иерусалиму, они были уже недалеко, у Масличной горы. Иисус послал двух учеников в деревню и сказал: найдете молодого осла на привязи, на нем еще никто. А там как бы текст, он через одну идет, да? Друзья, дайте мне бумажную, пожалуйста, Библию, я просто оттуда считываю. Юрий, дай. Да-да. А вот, все. Дубль три. Когда они подходили к Иерусалиму, они были уже недалеко от Вифагии и Вифании, у Масличной горы. Иисус послал двух учеников, сказав им: ступайте вон в ту деревню напротив. У самого входа в деревню найдете молодого осла на привязи. На нем еще никто не ездил. Отвяжите его и ведите сюда. А если кто спросит, что вы делаете, отвечайте: он нужен Господу. Он скоро его вернет. Они пошли, нашли осленка, привязанного к воротам в переулке, и стали его отвязывать. Стоявшие там люди говорили им: что вы делаете? Зачем вы отвязываете осленка? Но они ответили так, как им велел Иисус, и их отпустили. Они привели осла к Иисусу, положили на осла свою одежду, и Иисус сел на него. Многие стелили на дороге свою одежду, а другие — ветви, срезанные из деревьев в поле. И те, что шли впереди, и те, что шли сзади, кричали: «Осанна! Да будет благословен идущий во имя Господа! Да будет благословенно грядущее царство нашего отца Давида! Осанна в небесах!» Казалось бы, здесь есть все для настоящего праздника. Не случайно кто-то назвал этот вход инсценированной притчей. Господь вступает в священный град. Толпы экзальтированного народа стелят перед ним свою одежду, свою единственную одежду. Тем самым выражают полное безоговорочное повиновение, говоря о том, что вот мы, вот наша одежда, вот все, что у нас есть, ты можешь пройтись по нам. Мы у твоих ног. Есть одна очень известная история, связанная с сэром Уолтером Рейли, одним из великих английских путешественников, который служил при дворе королевы Елизаветы I. Однажды, когда он сопровождал королеву на прогулке в Лондоне, перед ними с того ни с сего взялась огромная большая грязная лужа, образовавшаяся после дождя. И тогда Рейли, нисколько не задумываясь, бросил с себя свой плащ, бросил к ногам королевы, чтобы та могла перейти по суху и не запачкать ног. Вот эта история очень здорово иллюстрирует этот евангельский отрывок. Сегодня так уже никто не делает, правда? Сегодня ни перед президентами, ни перед премьер-министрами, даже не перед пасторами, никто не бросает одежды. Ну, максимум, на что сподобится, красную дорожку расстелят. Но в древности так встречали царей. И это было политическим вызовом. Чудотворец, целитель, претендующий на титул Мессии, да он, оказывается, еще и царь. Или он царек. Пока еще не разобрались. Пока молва еще не дошла до столицы. Что же здесь трагического, друзья? В чем трагизм, когда в воздухе висит запах праздника? Когда повсюду предвкушение воцарения? Когда толпа возбуждена? Когда они сыплют восторженными криками? Когда все жаждут вот этого политического превосходства. Вот, вот, вот оно, вот еще чуть-чуть, и все произойдет. Знаете, это когда мы приходим в театр на спектакль, когда мы приходим на какой-то концерт, который мы долго-долго ждали, артист, которого долго не было в Москве, и вот вдруг мы заходим в зал, как обычно, да, по закону жанра, все это должно задержаться минут на 20-40, правда? И мы находимся в таком возбужденном состоянии, люди вокруг начинают чего-то уже похлопывать после третьего звонка. Если это концерт, люди начинают скандировать имя там какой-то группы или певца, певицы. Все ждут праздника, ждут шоу, ждут то, для чего пришли, для чего отдали свои кровные. Такая атмосфера. И, увы, пожалуй, никто, кроме Христа, не может себе взять в толк, что весь этот триумф основывается на каком-то необыкновеннейшем недоразумении. Просто необыкновеннейшее недоразумение. Потому что вся эта истерия, эти надежды, они ничем не подкреплены. И вот эта самая восторженная толпень, которая сейчас скандирует «Осанна! Благословен грядущий во имя Господа Царь!» Эта же самая толпа буквально в несколько дней переворачивается и будет с таким же упоением и с таким же восторгом или оскалом кричать совершенно противоположные вещи. Убейте его! Распните его! Может быть, вам, вот давайте мы этого распнем, а этого отпустим в честь праздника. Нет, не надо! Его убейте! Он нужен нам для того, чтобы убить. И вот значение, которое сам Иисус придает этому триумфальному шествию, заметьте, оно совершенно иное в контексте. Оно совершенно иное, чем то значение, которое придает этому празднику люди и ученики. Кстати, Иоанн, интересно, делает такую маленькую ссылку, что сами ученики не очень хорошо понимают, что происходит. Они просто, знаете, как вот вливаются в толпу и делают то, что делают остальные. Только потом, когда Иисус воскрес, Иоанн говорит, что ученики поняли, что они сделали. Знаете, это напоминает мне вот некоторые репортажи с наших федеральных каналов, когда к нам привозили сюда дары волхвов, там матрёны, там чего-то пояс был. И когда людей интервьюируют на улице, говорят, куда идем-то? Все возбуждены такие, как бы, да не знаем, ну что-то там такое, что-то крутое, все это классное происходит, нужно присоединиться, а вдруг не достанется. Я помню 80-е годы, точно так же мы становились в очередь за какими-нибудь чешскими кожаными сапогами для мамы или для какой-нибудь импортной бритвы для папы. Потому что шумиха такая, чего-то выбросили, или в магазине. Мы съездили из Королева в Москву по субботам, чтобы сосисок купить. И вдруг такой клич по магазину, сосиски выбросили! И все такие, знаете, как тараканы, как мухи такие с разных углов, такой народ. И там уже продавщицу замесили, все это белые колпаки на полу лежат, там чуть ли не до крови все это. И сосиски друг у друга так из рук вырывают. То есть такое время, я понимаю, что те, кто родился, да, после 90-х, мои соболезнования. Вы столько всего, Саша, они столько всего не застали, да, не пережили. Как близко, да, то, о чем я говорю тебе. Сегодня, возможно, мы что-то сможем понять в этой истории, потому что мы все-таки с вами отстоим от нее довольно далеко. Народ не очень понимает, народ кричит, ученики не очень понимают, ученики поддерживают. Понимает Иисус, понимает евангелист, немножко понимаем мы. И все четыре евангелиста рассказывают эту историю, наверное, она важна. По-разному расставляя акценты, но только у Луки, у врача, мы дойдем совершенно необыкновенную концовку. Вы же любите саспенсы, да? Жанры такого фильма, где нужно в таком напряженном ожидании. Мы находимся и думаем, боже мой, какая же развязка там. Кто же, кто убийца, кто воскреснет в конце, на самом деле, что он и не был убит. Это нам казалось, что он был убит на протяжении 18 серий, а он и не убит и так далее. Вот мы в таком находимся состоянии, те, кто любит фильмы. Вот недавно мы с супругой просмотрели сериал, такой небольшой восьмисерийный российский. И вот мы тоже все с ней вот гадали, кто же этот самый диверсант-предатель, который хотел убить нашего генсека. И, конечно же, мы были разочарованы в конце, потому что это был хороший парень. Но нам казалось, что он хороший парень. Итак, у Луки необычайная концовка, очень необыкновенная развязка. Торжественный царский вход в Иерусалим у Луки заканчивается слезами Иисуса. Вы можете себе представить, что посреди всей этой истерии тот, ради кого все это сделано, плачет? Это может быть в моей жизни, можно только сравнить с той историей, которую, кажется, я вам уже коротко рассказывал, когда моей маме исполнилось 25 лет. Она была, что называется, да, молодой еще девушкой в самом соку, но она сидела и плакала. И только через несколько лет я понял, почему она плачет, когда она объяснила мне. Сережа, она сказала, я чувствовал себя в тот момент безнадежно постаревшей женщиной. И поэтому тогда, когда вокруг была радость, был красивый стол, подарки, мама сидела и рыдала при всех гостях, потому что она безнадежно постарела. Вот что пишет Лука. Давай нам эту концовку, эту необыкновенную концовку, слезливую концовку. Когда они подошли еще ближе к городу, Иисус, увидев город, заплакал о его судьбе. И сказал, о, если бы хоть в этот день и ты увидел путь к миру, но ныне от глаз твоих он скрыт. И вот наступят дни, когда враги окружат тебя земляными валами, возьмут в кольцо, сожмут со всех сторон, тебя и жителей твоих сотрут с лица земли и не оставят от тебя и камня на камне из-за того, что ты не узнал время, когда Бог предлагал тебе спасение. Иисус плачет. И знаете, он не был шекспировским артистом, который нагонял какую-то слезу на других, он не был сентиментален. Мы встречаем еще пару эпизодов, где Христос плачет, но у этого есть серьезный повод. Мужчины редко плачут, но они плачут. Если они плачут, то плачут по-настоящему, как Иисус. Печально, что люди обращаются к Богу только в случае какой-то крайней своей нужды, правда? В случае какого-то критического отчаяния. Мы начинаем рвать небеса на части, потому что хотим достучаться до них. И мне это напоминает, как, знаете, такое решение научиться пользоваться телефоном в тот момент, когда нужно вызывать скорую помощь, неотложку. А у меня сейчас, конечно, странно представить, как можно не знать пользоваться телефоном, не уметь. Но если вы дадите, например, какой-нибудь свой iPhone престарелому человеку, ну, 9 из 10, что он не позвонит. Правда? Потому что же его надо у вас чего сделать? Разблокировать! А вот эта терминология, все, на этом можно уже присесть в метро, на кольцевую линию и кататься по ней. Одну девушку я только знаю, у которой я очень легко разблокировал телефон. Легкий пароль оказался. Вот. Но я не пожилой пока еще. Итак, нам нужно воспользоваться телефоном, потому что сердце прихватило. А мы никогда им не пользовались. И мы обращаемся к Богу вот в эти самые моменты, потому что до этого он нам был неинтересен. А сейчас пришла нужда. Конечно, было бы благоразумнее позаботиться об этом заранее, но таковы мы, таков я, таковы вы, таковы люди. Делать это в последний момент. У меня, например, до сих пор нет медицинской страховки. Жена меня все время ругает за это. Она говорит, Сережа, иди сделай себе медицинский полис. Я говорю, а зачем? Говорит, а мало ли что? И знаете, я понимаю, действительно, а мало ли что? А полиса нет. А когда приходит, Свет, ты тянешь руку, у тебя есть мой полис? Настя, у нее есть наш полис. Я не знал, что он у нас есть где-то. Она, оказывается, у Фирсовой. Я потом подойди, отдай. И я не жду этого момента, когда что-то случится. Конечно же нет, но полиса нет. И идти делать его неохота. Потому что связано с инстанциями, куда ты приходишь, и вообще настроение портится на полгода. Например, сегодня я что-то о маме зачастил. Ну ладно, люблю, наверное, ее. Мама не любила, ну, наотрез просто отказывалась осваивать компьютерную грамоту. Потому что это сложно, не нужно, вообще из другого мира. Но вдруг мама узнала о волшебной программе Skype, используя которую можно разговаривать с любой точки Земли почти бесплатно. Либо вообще реально бесплатно. Она волшебная, потому что она почти бесплатная. И что вы думаете? Мама в свои 58 освоила эту программу. И сейчас она с удовольствием названивает туда, куда она хочет. Единственное, что она еще не овладела... И отказывается овладевать сообщениями вот этими мгновенными, да, СМС. Видно, еще не приспичило просто, пока ей этого не надо. Итак, когда приходит кризис, когда приходит разруха в нашу жизнь, тогда мы отчаянно вопием к Богу о своей нужде и говорим ему, что ему нужно делать для нас. Заметьте, что частота, рейтинг посещения церкви резко возрастает тогда, когда человек попадает в такую критическую ситуацию. Развод. Смерть. экономический кризис в стране, стихийные бесы, все что угодно. И вот тогда люди начинают задавать очень неожиданные и очень непростые вопросы. А где он самый? Почему он все на это так смотрит и почему он все это дело допускает? Говоря, посмотрите, языком данной истории, вот истории, которую мы с вами читаем, у всех появляется желание, чтобы Иисус стал тем самым царем, которого мы в нем видим и которого мы хотим в нем видеть. И все будто начинают в один голос кричать и требовать. «Боже, пошли на мир! Господи, прости скорее мои долги! Спаси моего больного ребенка прямо сейчас! Господи, пошли мне работу завтра к этому часу!» И мы, привыкшие повышать голос всякий раз, когда нам что-то нужно, и манипулировать всем, что попадется нам под руку, вдруг обламываемся. Потому что пред нами серьезная преграда. Я бы назвал это краеугольный камень. Понимаете, камень, а не камушек, которым можно поиграться, пожонглировать, показать пару фокусов и выбросить. Пред нами краеугольный камень. И им невозможно манипулировать. Пред нами Бог, и им нельзя управлять. Потому что Христос – это не просто дешевая попсовая певичка, которая сделает все для того, чтобы поднять себе рейтинг. Он не будет идти на поводу. Он не будет подстраиваться под наши вкусы. Он все равно будет делать то, что он хочет. И он ответит на твою молитву. Но только, скорее всего, не так, как ты этого ждешь. И, возможно, ты будешь серьезно расстроен. Может быть, вы слышали эту молитву? Я попросил у Бога забрать мою гордыню, а он мне сказал, что гордыню не забирают, от нее отказываются. Я просил Бога облегчить боль, а он сказал, нет, не я должен облегчить боль, ты должен оставить ее. Я просил Бога исцелить моего безнадежно больного сына, а он сказал, нет, его дух здоров, а тело недолговечно. Я просил Бога даровать мне терпение, а он сказал, нет, терпение это побочный продукт твоих страданий, оно не дается даром, а вырабатывается со временем. Я просил Бога послать мне радость, а он сказал, я не спошлю тебе благословения, а радоваться ему или нет, дело твое. Я попросил Бога сохранить меня от скорбей, а он сказал, нет, скорби удаляют от мирских забот и приближают ко мне. Я просил у Бога духовного роста, а он сказал, нет, расти ты должен сам, а я лишь очищу тебя, чтобы ты мог принести много плода. Я просил о многом, чтобы наслаждаться жизнью, а он сказал, нет, я дам тебе жизнь, чтобы ты мог наслаждаться многим. В результате я не получил все, что хотел, но я получил все, в чем я нуждался. Бог обязательно ответит на твою молитву. Обязательно. Но, скорее всего, это будет по-другому, не так. Не так, как ты хочешь. Мы хотим царя. Мы хотим мессию. Мы хотим того, кто исполнит наши ожидания и чаяния. Правда? Потому что жена не оправдывает наших чаяний и глубоко разочаровывает нас. Потому что муж не носит домой зарплату и вообще никудышный лентяй, лузер. Потому что родители старые и о них нужно заботиться. Потому что дети двоечники и неслухи, и полная корзинка неудовольствий, неудовлетворений. И мне нужен тот, кто как джин, выпрыгнув из бутылки, по первому моему мановению, сделает то, о чем я его попрошу. Нам нужен такой царь. Потому что мы приготовили для него шикарный престол, и говорим, воссядь сюда, сядь здесь, здесь твое место. Мы выбрали тебя большинством голосов, пожалуйста, не отказывайся. Если ты не хочешь обидеть нас, сделай то, что мы тебя попросим. Не отказывайся от нашей щедрости для того, чтобы мы не возненавидели тебя. А он обидел нас. Бог обидел нас, потому что он пренебрег нашей необыкновенной щедростью. И он не занял место этого царя. В 6 главе Евангелия от Иоанна вы прочтете строки, когда народ настолько был поражен тем, что делал Иисус, когда он сказал: «Вау! Вот кого мы ждали! Вот это нам подходит!» И они хотели сделать его царем. Что сделал Иисус? Ну, конечно, он поехал сразу на федеральный канал для того, чтобы пропиариться и сказать: «Да, я именно тот, кто вам нужен». Он удалился в пустыню. Он убежал. Он спрятался. Он расстроил людей. И вот, поправ нашу щедрость под хвалебные крики толпы, что делает Иисус? Он садится на ослика. Но сегодня это было бы смешно, да? На Востоке это еще, может быть, не так смешно. Но он садится на ослика, молодого ослика, и он вступает в священный град. Иисус занимает престол, но не тот престол, который мы для него приготовили. Он садится на престол креста, если так можно выразиться фигурально. Престол креста, престол Голгофы, который — это то, что выбирает для себя Христос. И вот этого мы тебе не простим. Это нельзя простить. Народные массы разворачиваются, подобно лавине, они разворачиваются против него. И они понимают, что это тот, кто их во всем разочаровал. Друзья, правда, очень трудно простить того, кто разбивает твои мечты. Особенно, если это Бог. Так тяжело простить его. Думаю, у каждого из нас в той или иной степени припасена обида на Бога. Может быть, кто-то избавился от нее. Кто-то еще долгое время, будучи христианином, это не мешает, живет с этой обидой. Потому что мы слышали и молились, слышали обрывки разных молитв и молились ими сами. Господи, я с детства мечтал поступить вот в этот вуз. Меня в него нацеливали родители, я готовился, потратил массу денег, репетиторы, занятия, школа, уроки, домашние задания. Господи, я так долго молился, чтобы быть там, чтобы там и именно там, и только там получить образование. Господи, я молился тебе об этом рабочем месте. Там такой коллектив, такая зарплата. И с домом близко ведь. Господи, я так просила тебя выйти замуж за того парня. Куда он смотрит? На кого он вообще положил свой глаз? А если это моя подруга? Господь, я же не об этом просила тебя. Я так долго просила тебя, Боже, стать матерью. Родить здорового ребенка. Боже, я так долго просил тебя о том, чтобы отец пить перестал, о том, чтобы родители меня любили и начали замечать, о том, чтобы в доме моем мир воцарился, о том, чтобы в жизни моей появился хотя бы один настоящий друг, которому ничего не было бы нужно от меня, и который бы любил меня таким, какой я есть сейчас. Боже, я так долго! И у каждого из нас есть хотя бы один камень за пазухой для того, чтобы вот в это критическое время, когда земля будет уходить из-под ног, когда весь мир перевернется, бросить его в того, кто в этом неизбежно виноват. Лучшее, что я когда-либо читал о прощении, написано у Пола Янга в его нашумевшем романе «Хижина». Семейный турпоход заканчивается трагедией. Отец, главный герой романа, Мак, у него пропала младшая дочь, и вскоре в орегонской души он находит свидетельство того, что похоже, что его маленькая дочка погибла от рук маньяка. Он живет с этим. И вот как описана встреча Мака с Богом, где последний назван папой. Я процитирую достаточно большой отрывочек. «Ты ведь уже знаешь, чего я хочу, правда?» «Боюсь, что знаю», — пробормотал Мак, чувствуя, как эмоции заполняют его. «Сынок, тебе надо сказать, назвать это вслух». Теперь ничто не сдерживало Мака, и горячие слезы катились по его лицу, и, рыдая, он начал свое признание. «Папа, я никогда не смогу простить сукина сына, который убил мою Мисси. Если бы сегодня он был здесь, не знаю, что бы я сделал с ним. Я понимаю, что это неправильно, но я хочу, чтобы ему было больно. Так же больно, как было мне. И если я не смогу добиться справедливости, я все равно жажду мести». Папа позволил потоку чувств выплеснуться из Мака. Для тебя простить этого человека означает отпустить его ко мне и позволить мне спасти его. Спасти его! И снова маг ощутил пламя гнева и боли. Я не хочу, чтобы ты его спасал. Я хочу, чтобы ты сделал ему больно, наказал его, отправил его в ад. Папа терпеливо ждал, когда волна эмоций вновь отступит. Я не в силах забыть того, что он сделал. Да разве такое возможно, замолился маг. Простить не значит забыть. Это значит перестать душить другого человека, маг. Но мне казалось, ты забыл наши грехи. Маг, я Бог, я ничего не забываю. Я знаю все, потому что забывать для меня означает сознательно себя ограничить. Сын мой, голос папы сделался совершенно спокойным. И маг взглянул ему прямо в глубокие карие глаза. Благодаря Иисусу больше нет закона, требующего, чтобы я держал в голове все ваши грехи. Они исчезают. Когда речь заходит о тебе и обо мне, они никак не влияют на наши с тобой взаимоотношения. Но ведь тот человек, он тоже мой сын. И я хочу спасти его. И что потом? Я прощаю его, и все такое, и все у нас прекрасно, и мы становимся приятелями. Маг говорил негромко, но с сарказмом. У тебя нет никаких взаимоотношений с этим человеком. Во всяком случае, пока что. Прощение не означает начало взаимоотношений. Через Иисуса я простил всем людям их прегрешения против меня. Но лишь немногие выбрали взаимоотношения со мной. Маккензи, разве ты не понимаешь, что прощение – это невероятная сила? Сила, которую ты разделяешь с нами. Сила, которую Иисус даровал всем, в ком Он живет, чтобы стало возможным воссоединение. Когда Иисус простил тех, кто прибивал Его к кресту, Он перестал быть в долгу перед ними и предо мною. Они перестали быть в долгу перед ним и передо мною. В своих взаимоотношениях с теми людьми я никогда не вспомню, что они сделали. Не стану стыдить их, не стану обвинять их. Сомневаюсь, что смогу это сделать, тихо ответил маг. Но я хочу, чтобы у тебя получилось. Прощение нужно прежде всего тебе, прощающему, сказал папа. Оно освобождает от того, что пожирает тебя живьем. Когда ты решаешь простить другого человека, ты правильно любишь его. Я его не люблю. Сегодня не любишь, но люблю я, маг. И не того, каким он стал, но сломанного ребенка, которого изуродовала собственная боль. Я хочу помочь тебе обрести ту природу, которая черпает силу в любви прощения, а не в ненависти. И последнее. Не означает ли это, маг? Не означает ли это, маг снова рассердился от того, что разговор принял такое направление, что если я прощу, то позволю ему встретиться с Кейт или с моей будущей внучкой? Маккензи. Папа был тверд и уверен. Я уже сказал тебе, что прощение не порождает взаимоотношений до тех пор, пока человек не скажет правду о том, что сделал. Не изменит свой образ мышления и поведения. Взаимоотношения, выстроенные на доверие, невозможны. Когда ты прощаешь кого-то, ты безоговорочно освобождаешь его от суда. Друзья, я с годами все больше прихожу к мысли о том, что прощая кого-то за что-то, я прощаю самого Бога, который ведет себя совершенно неординарным способом, который отвечает на молитвы, но не так, как я хочу, который допускает в моей и вашей жизни то, чего бы мы не хотели встретить. Я прощаю то, что он не оправдывает моих ожиданий. У Марка этого нет, а у Луки история заканчивается страшными словами. Наступят дни, когда враги окружат тебя земляными валами, возьмут в кольцо, сожмут со всех сторон, и жители твоих сотрут с лица земли и не оставят от тебя камня на камне. Из-за того, что ты не узнал время, когда Бог предлагал тебе спасение. Мы заблуждаемся, когда представляем, что Иисус говорит это к Иерусалиму. Друзья, давайте персонифицируем это обращение Иисуса, потому что обращено оно к тебе и ко мне, каждому. Пожалуйста, вот сейчас поставьте свое имя где-то внутри своего мозга, и прочитайте это. Наступят дни, Сергей, Саша, Лена, Катя, когда враги окружат тебя и сожмут тебя в кольцо со всех сторон и сотрут тебя с лица земли из-за того, что ты не узнал времени, когда Бог предлагал тебе спасение. Друзья, это слово очень важно для нас, потому что посещение Господне, оно происходит с каждым, в жизни каждого. Оно не происходит таким, знаете, триумфальным образом, когда что-то откуда-то сверху на облаках. Это не Голливуд, это жизнь. И это происходит очень где-то глубоко внутри. Происходит, скорее всего, незаметно, в быту, между прочим, между строк. Но оно обязательно происходит, потому что как-то помню, беседовал однажды с одним человеком, жизнь его, это пожилой человек, жизнь была его такой, знаете, серый, тусклый, приземленный, бытовой, и он рассказал, что однажды, когда он шел по улице в Москве, что-то внутри, как будто бы заполнило внутри все его пространство, пространство, которое его окружало, и как будто бы что-то, какая-то стена упала между небом и землей. Уже нельзя было сказать, что это земля, это небо, это что было единое. И он сказал, что я почувствовал что-то невероятное, что в моей жизни, чего в моей жизни никогда не было. И это было посещение Господне. Но он говорит, что дальше жизнь. Дальше все то же самое, дальше все то же, та же карма, все то же колесо реинкарнации, работа, дом, еда, развлечения, компании, зарплаты, чего угодно. Дальше все снова потускнело, все выровнялось, все зашлифовалось, и этого никогда больше не возникло. Человек не схватил этот момент, момент посещения. Пожалуйста, вот сейчас призадумайтесь, включите голову и сердце, когда такой момент случался с вами? Я убежден, что когда-то он случался. Кто-то приходил в вашу жизнь и говорил слова знания, слова мудрости. Кто-то говорил вам, что нужно оставить этого человека. Но я сейчас подразумеваю ту ситуацию, когда кто-то из сестер и из братьев начинает спасать через брак невоцерковленных мужчин и женщин. Много таких разных ситуаций. Друзья, это день, час вашего посещения. Господь по-разному приходит в нашу жизнь. Он приходит через боль, через сомнения, через одиночество, но он обязательно приходит. Реже приходит через довольство и благополучие. Но приходит обязательно. И вот в течение вот этих предпасхальных дней, знаете, о чем говорит нам Христос? Он говорит, что Он будет проходить мимо каждого из нас. Он вплотную приблизится к Иерусалиму твоей души. И давайте не дадим Ему заплакать в очередной раз. Не будем расстраивать Его о том, что в этом Иерусалиме жажда почему-то, но не по Нему. Потому что Христос в результате, если мы пройдем мимо Него, не узнав этого часа посещения, Он говорит страшные слова. Он говорит, дом ваш остается пуст, ваш храм, ваша душа, ваша земля, ваша страна, ваш город, твоя семья остается пуст. Хотим мы этого? Итак, о чем этот праздник? Во-первых, как мы уже сказали, это день страшнейшего недоразумения. Страшнейшего недоразумения. Мы искали и ищем земной свободы, земной победы, земного торжества, земной власти. Вот сейчас события, в которых многие из нас погружены, события Украины, в Крыму, яркое, я думаю, тому подтверждение. А Христос приходит как фрик. И у Него нет ничего для нас, кроме спасения. Он вообще ничего не может предложить, кроме спасения. И Он плачет. О, если бы ты хоть в этот день, хотя бы в этот день ты увидел путь к миру, путь к Богу, путь к миру с Богом. В заключение я хочу оставить вас с несколькими вопросами. Первый из них, или один из них. Готовы ли мы передать Богу все свое имущество? Найдется ли в нашей жизни тот самый плащ, который мы бросим ему под ноги и скажем, Господи, а не жалко, иди. Готовы ли мы не просто устроить эффектный пышный праздник, но дальше следовать за тем самым Иисусом, который не оправдывает ожидания, следовать за Ним в противостоянии, в бедах, в страдании, в результате в смерти. Готовы ли мы продолжить этот путь? Еще. Готовы ли мы пойти на все, чтобы воздать Ему честь, и готовы ли мы повиноваться Его приказам даже тогда, когда они сбивают нас с толку? А они сбивают нас с толку, потому что логика у Него какая-то совершенно иная. Или же мы настолько, знаете, упростили, я бы сказал, приручили свое призвание христианское, что он, Иисус, сделался для нас таким готовым помощником, подталкивающим нас к тому, чтобы мы и так без него сделали. Ну, пусть даст какой-то импульс. Пусть обеспечит нам вполне такие приятные религиозные переживания. В нынешнем мире очень редко встречаются короли и королевы, правда? А там, где они есть, их власть скорее сделалась декоративной. Мы, как христиане сегодняшнего века, сегодняшнего дня, не забываем ли мы истинный, подлинный библейский смысл вот этого сана – царь? Что царская власть Бога и царская власть Христа – это не декоративная власть. Это не власть английской королевы, которую никто ни о чем не спросит. Итак, когда мы входим в Иерусалим вместе со Христом, нам не дает покоя еще один вопрос. А зачем мы вообще пустились вот в это паломничество? Может быть, для того, чтобы исполнить пару-тройку наших чаяний и наших ожиданий? Ну, например, братья Зеведеевы по наущению своей мамы пустились в это паломничество для того, чтобы занять место по правую и по левую руку от Мессии. Они даже этого не скрывали. Может быть, нам тоже нужно какое-нибудь кожаное кресло? И бонус. Друзья, готовы ли мы петь вот этот хвалебный гимн, хвалебный псалом, не только до тех пор, пока Иисус, как нам кажется, делает то, что мы хотим? Итак, история вот об этом величественном, история об этом удивительном входе Христа в Иерусалим является ярчайшей иллюстрацией того, что наши ожидания могут не совпадать с Божьим ответом. Но весь вопрос вот в чем. Готовы ли мы простить Его? Позволим ли мы Богу остаться Богом? Господь, мы в надежде, что Твой вход в Иерусалим наших душ не будет омрачен Твоими слезами, молимся сейчас о том, чтобы мы из этой истории, из этой реальности научились тому, что нам не нужно всеми силами добиваться того, чего мы добиваемся обычно и чего добивались наши предки. Земной власти, земной победы, земных свобод. Нам куда ценнее Ты. Господь, сегодня нам кажется, что мы немножко понимаем Твои слезы. Почему Тебе было так грустно, когда вокруг все пели, плясали и кричали «Осанна»? Мы просим, Господь, что через неделю, когда мы будем праздновать Пасху, еще раньше, когда мы придем на Страстную Пятницу, Господь, мы пришли бы с раскаянием наших сердец и сказали: «Боже, у нас нет для Тебя земных престолов. Господь, мы не можем предложить Тебе Кремль, но мы можем предложить Тебе нашу жизнь, наше сердце. Господь, помоги нам узнать минуту, мгновение, посещение, когда Ты зайдешь в нашу жизнь, чтобы мы не выперли Тебя из нее, чтобы мы не были похожи на того великого инквизитора, который произнес Тебе приговор: уйди из моей церкви, уйди из моей жизни. Боже, каемся пред Тобою. И сегодня, Господь, мы встречаем Тебя с распахнутыми сердцами, с палёвыми ветвями, со всей одеждой, что у нас есть, для того, чтобы сказать, что воистину Ты Мессия, воистину Ты Христос, воистину Ты Царь и воистину Ты Целитель и Спаситель наших жизней. Все наше, Господь, Твое. Во имя Иисуса. Аминь.